Я вас категорически приветствую. Ну что, сегодня заключительная часть цикла о пропаганде в Голливуде. Мы уже поговорили об активной американской пропаганде во время двух мировых войн, ознакомились с агрессивной пропагандой в годы Холодной войны, ну а в прошлый раз оценили масштабы горячей и крепкой дружбы Голливуда с Пентагоном. А завершим нашу беседу обсуждением русофобии в американском кино. Во времена Холодной войны американских зрителей регулярно пугали красной угрозой. Показывали, как зловещая советская власть придет в американский рай и принесет с собой жуткий коммунизм. Ну и вот, СССР больше нет. Кругом демократия, мир, свобода. А Россия быть главным врагом почему-то не перестала. Как бы наши дипломаты и политики 90-х не стелились под Америку. Враги и все тут. Возможно, дело вовсе не в коммунизме. В начале 90-х на американские экраны поперли ужасы про русскую мафию. Один из примеров – боевик «Стиратель» 1996 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Главный злодей – русский бандит Сергей Иванович Петровский. Сергей Иванович хочет прикупить секретную американскую винтовку и наладить производство таких винтовок в России. Надо понимать, что России без американской винтовки вообще никак. Тем временем, кстати, Пентагон активно закупает советские АК-74. Ну, это чтобы вооружать свои подшефные бандформирования и своих ручных террористов на Ближнем Востоке и на Украине. Ну а в фильмах нужна, понятно, пропагандистская точка зрения, а не то, что на самом деле. Про русскую мафию, кстати, всегда смешно. Мафия, она на Сицилии и прекрасно представлена на территории США. В условиях американской демократии сицилийская мафия чувствует себя прекрасно вот уже больше 100 лет. А у нас в России мафии нет. У нас есть организованная преступность. Кстати, США – главный потребитель наркотиков на планете Земля. Всякую дрянь выращивают по всей Южной Америке и через Мексику загоняют в США. Контролируют это дело мексиканские наркокартели, наживающие с наркотического трафика миллиарды долларов. Между картелями и мексиканским правительством уже который десяток лет ведутся боевые действия. Картели и друг с другом воюют. В общем, по ходу всего этого безобразия в Мексике убивают по 25 тысяч человек в год. Но про это кино снимать неинтересно. Ну, убили там 1000-другую мексиканцев, и чё? Давайте лучше снимать про злобных русских. В 1997 году Голливуд дал залп по кинотеатрам сразу из 3 антироссийских и антисоветских фильмов. Первым пошел «Самолет президента» с Харрисоном Фордом в главной роли. В фильме обозначен очень четкий контраст между американцами и русскими. Американский президент показан как герой, который и оружием владеет, и самолетом управляет, и в самое пекло отважно бросается. В фильме даже есть характерная цитата одного из второстепенных персонажей – президента. Это больше, чем человек. Ну а русские, как нетрудно догадаться, это шайка террористов, как непонятно как захвативших американский борт номер один. Русские террористы, как это у них заведено в кино, хотят всех убить, потому что США мешают им восстановить Советский Союз. Ну, в общем, чистая агитка о том, какие США крутые и что без них мир не справится ни с чем. На производство фильма затратили 85 миллионов, в прокате собрали 320. Ну, очевидно, зрителям очень понравилось. В том же году вышел фильм «Святой». По сюжету российский министр энергетики спрятал у себя под домом весь энергетический запас страны. Ну и теперь ждет удобного момента, чтобы свергнуть руководство страны. Интересно, каких размеров у него должен быть дом? А в это время Москвичи топят дома дровами, разбирают антикварные лифты, чтобы хоть немного согреться в своих убогих московских квартирках. Россия – это глубокая тоска и полная безысходность, замерзшая, покрытая льдом. Ну а спасти Россию может, ну само собой, только американец. Следом выпустили еще один образчик пропагандистского бреда – фильм «Миротворец». Тут идиотизм прет прямо с первых минут, без прелюдий. Американские агенты, оказывается, могут легко и просто захватить паровоз, который перевозит российские ядерные боеголовки. Ну, нетрудно догадаться, тупые совки паровозы с ядерным оружием вообще никак не охраняют. Ну, а доблестные американские военные могут беспрепятственно впереться на территорию любого суверенного государства и творить там все, что захотят. Причем решение о вторжении может принять даже полковник ВВС. Настолько это дело житейское. Американцы спокойно вводят войска на территорию России, где уничтожают тех, кого они назначили в террористы. А Россия как-то даже не сопротивляется. Дело-то нужное. Ну, а США доделывают все свои дела и уходят из России так же, как пришли. Захотели – пришли, захотели – ушли. Без санкций высшего командования или своего правительства. Это потому, что США – гарант мировой безопасности. А какие-то там российские границы для них – просто досадные условности. Затем ужасную русскую преступность продемонстрировали в таких картинах, как «Порог на экспорт» 2007 года, «Великий уравнитель», где боссом русской мафии обозначен человек по фамилии Пушкин. Ну, там фильмы «Джон Уик», «Человек ноября», в котором российская власть сплошь преступники, которым противостоит доблестный агент ЦРУ. Показательно, что три последних фильма вышли в 2014 году. Ну, то есть, именно в тот момент, когда начался масштабный конфликт России и Запада. А это значит, все все знали заранее и активно готовили пропаганду для обработки общественного сознания. В 2015 году портал WikiLeaks опубликовал переписку замглавы Госдепа США Ричарда Стенгела и главы Sony Pictures Майкла Линтона. Представитель Госдепа приглашал киношников на встречу и прямо обозначил тему беседы. Соединенным Штатам нужна антироссийская пропаганда. Ну, результаты их разговора мы наблюдаем в кинотеатрах и на видеосервисах все последние годы. А вот был еще такой отличный сериал «Карточный домик». Так вот, третий сезон «Карточного домика» посвящен противостоянию США и России. Наша страна там представлена Виктором Петровым, президентом Российской Федерации. Петров поразительно похож на Владимира Владимировича Путина. У него такая схожая внешность, те же инициалы. Персонажа сделали умным, хитрым, безжалостным и крайне импульсивным. Такими же показаны российские дипломаты. Они умело манипулируют американцами на переговорах, ловко перехватывают любую инициативу. Россия в «Карточном домике» – это уже не слабая варварская территория, которой правят преступники, как это два десятилетия вбивали в головы американским зрителям. Теперь голливудская Россия – это снова империя зла, подобное Советскому Союзу. Только еще более злобное, еще более грозное, потому что во главе новой империи зла стоит очень умный и крайне хитрый человек. В последние годы на Западе антироссийские фильмы и сериалы поперли очень кучно. Голливуд не гнушается промывкой мозгов даже в детских мультиках. Отличный пример – мультик «Тайная жизнь домашних животных 2». По ходу развития сюжета в фильме объявляется русский суперзлодей по имени Сергей. Данный персонаж объединяет в себе типично русские черты – жестокость, граничащую с садизмом, коварство, ну и сильный русский акцент. Антисоветская пропаганда представлена и в сериале «Очень странные дела». Третий сезон посвящен борьбе с тайной советской лабораторией, где русские пытаются открыть врата в мир монстров вот прямо под обычным американским городком. Бесчеловечные, хитрые, жестокие русские попали в четвертый сезон сериала. В тюрьме на Камчатке они просто по приколу скармливают заключенных потустороннему монстру. Неудивительно, что одна из рецензий на эти сезоны вышла под названием «Советские граждане и другие монстры». Ну и, конечно, самый громкий, самый обсуждаемый пропагандистский проект западного кинематографа – сериал «Чернобыль» от HBO. Не успел закончиться сериал «Игра престолов», самый популярный сериал в мире с принцессами, драконами, кровавыми битвами, изменами, переворотами, коварными убийствами. И все это на протяжении, если правильно помню, 73 серий. И вдруг на первые места всех рейтингов врывается сериал «Чернобыль». Унылая чернуха про злодейский Советский Союз. 5 серий. Объяснять тут ничего никому не надо. Все рейтинги там умело накручивают руками. Но факт остается фактом. Сериал «Чернобыль» раскрутили по полной программе. Эту развесистую клюкву мы подробно разбирали и обсуждали с Климом Александровичем Жуковым. Специально ездили на атомную электростанцию под Питером. Беседовали с Владимиром Григорьевичем Асмоловым, который возводил саркофаг над 4-м блоком Чернобыльской АЭС. По результатам общения со специалистами про техническую часть показанного можно сказать только одно. Сериал «Чернобыль» не имеет ничего общего с реальными событиями. Переврано буквально все. Ну а по художественной части все как положено. Карикатурные, некомпетентные злодеи-партийцы-коммунисты, которые то норовят выкинуть из вертолета бестолкового академика, то угрожают расстрелять вообще всех подряд. Американский сериал «Чернобыль» – гнусная пропагандистская дрянь. Что, конечно, никак не мешает миллионам граждан этой дрянью восхищаться. Само собой, «Чернобыль» оказался крайне полезен американской пропаганде. В момент его выхода Россия вводила в строй плавучую АЭС «Академик Ломоносов». И ряд американских СМИ от CNN до The New York Times окрестили ее «Плавающим Чернобылем». Ну, с явным намеком в стиле. Вы же помните этот сериал про то, как русские катастрофу устроили. Сейчас они вам устроят еще одну. Ну, а если немножко покопаться, можно узнать, что производство шедевра спонсировала контора «Вестингаус», прямой конкурент нашего «Росатома». Как говорится, на фотографии видны уши фотографа. Ну и, конечно, химически чистый образчик антисоветчины и русофобии – это запредельно идиотский фильм «Красный воробей». В школе КГБ, оказывается, будущих разведчиц обучают тайнам проституции. Накал бреда такой, что смотреть надо с блокнотом и авторучкой, как бы чего идиотского не пропустить. Фильм настолько бездарный и тупой, что из дряни превратился в комедию. Ну а теперь давай подумаем, почему Россия и русские сейчас главные злодеи в американском кино? Ответ простой. Россия – это удобный враг. Россия – это не коммунистический Китай с одним из крупнейших прокатных рынков мира с жесткой цензурой. Отказ Китая в прокате фильма натурально обрушит сборы. Поэтому коммунистического Китая Голливуд касается максимально аккуратно, чтобы не задеть чувства тех, на ком американцы хотят заработать денег. Ну а кто еще может быть удобным злодеем, кроме нас? Иран? Северная Корея? Ну, зрителю вот это не так интересно. Угроза не такая масштабная. Вот и остаются 3 столпа американских боевиков. Немцы, исламские террористы и русские. Немцы сейчас не актуальны, а вот русские в самый раз. Пьющие, корыстные, очень умные, жестокие русские, которым противостоит доблестная американская армия, щедро предлагающая себя для съемок новых агиток. Вот в 2019-м у нас многие критиковали Шойгу за идею создания специальной киностудии, которая будет снимать фильмы патриотической направленности о вооруженных силах России. Многие тогда заверещали: «Да как так можно? Это же пропаганда!» А Шойгу ничего нового не придумал. Все это активно создается десятилетиями на Западе и работает против нас. Но нам, конечно, вместо работы на сегодняшний день тоже надо снимать гнилую антисоветчину, как в США. Хотя, казалось бы, можно ведь снимать и нормальное кино. Ну а сейчас передаю слово Надане Фридрихсон.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич, и мы переносимся в ЛНР. С нами на прямой связи Сергей Чуйков, солист, заслуженный артист Луганской Народной Республики. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Ну что, культура – это всегда важно, всегда актуально, особенно когда такие эпохальные события происходят. Можете рассказать, что сегодня в культурной жизни Луганска? Какие-то громкие события, может быть?
Громких событий у нас много стало происходить, когда мы стали одной большой страной. Первое, конечно, культурное событие, которое сейчас я могу назвать, это открытие памятника, возрождение, скажем так, памятника Саур-могилы, где, это я говорю о культурных событиях, в общем, на Донбассе.
Да, да.
И это было, конечно, колоссальное и замечательное событие, когда очень радостно видеть, когда твои культурные ценности, которые были полностью разрушены, возрождаются и возрождаются в таком виде, скажем так, при помощи нашего президента, при помощи звезд, которые приехали к нам на это культурное событие. Это очень-очень было много звезд, которых мы все знаем и любим. И еще одно событие недавно совсем произошло. Тоже восстановили памятник князю Игорю уже конкретно, если мы говорим о ЛНР. И то мне посчастливилось тоже участвовать в концерте, посвященном этому событию. И от этого очень радостно, конечно.
Я видела, кстати говоря, год назад театральную труппу молодую. Очень талантливые мальчишки и девчонки. Они как раз тогда ходили по сцене и изображали разных животных. Им, говорили: больше экспрессии, больше бегемот куда пошел. Это было очень смешно. Потом мне объясняли, что это необходимо актеру для внутреннего раскрытия и раскрепощения. Что с театральными постановками? Именно в ЛНР.
Театральные постановки и культурные события у нас не заканчивались и с начала событий 2014 года. Поэтому наша культурная жизнь не останавливалась. И наши театры максимально старались радовать зрителя как патриотическими, так и, скажем так, бытовыми пьесами. Но хочу сказать, что даже в тяжелых условиях мы никогда не теряли силу духа и старались творчество свое развивать. Очень много людей пытались найти отдушину именно в искусстве, и мы старались лечить души людей именно своим мастерством, музыкой и хорошим пением.
Вы уже упоминали артистов, которые сейчас приезжают в Донбасс, в ДНР и в ЛНР. Теперь это уже часть России. Назовем их так: континентальная Россия и Донбасс, чтобы было просто понятнее. Как эти артисты из континентальной России помогают сегодня ЛНР, помогают, людям, своим коллегам?
Хотелось бы в этом вопросе тоже коснуться, наверное, начала самого конфликта, потому что были люди, которые своим неравнодушием, своей любовью и порывом сердца не оставили нас в беде. Конечно, это Иосиф Давыдович Кобзон. Он очень часто посещал Донбасс, и за это ему огромная благодарность. Он в музыкальной школе передавал много инструментов музыкальных, необходимых нам, и проводил фестивали, конкурсы, то есть давал нашей молодежи надежду на будущее, на светлое. И, конечно, хотелось бы сказать о Юлии Чечериной, потому что даже период начала специальной военной операции, когда ребята ушли на фронт, из филармонии, в том числе я, она нас нашла, несмотря на то, что рисковала жизнью, и мы сделали концерт совместный, она передала нам необходимые вещи, ну, скажем так, гуманитарную помощь. Поэтому отдельная ей благодарность. Нет, наверное, бесчисленное концертов количество она дала на Донбассе, и не только для военнослужащих, еще выступала с симфоническими оркестрами и Донецкой Народной Республики, и Луганской Народной Республики у нас в филармонии. За это ей отдельное спасибо. Александр Скляр, конечно, не забываем. Вадим Самойлов, вот, тоже были частыми гостями у нас. Ну, сейчас, конечно, количество людей, которые во время специальной военной операции нас посещают многие звезды, такие как Григорий Лепс и еще многие-многие, которые выступают в госпиталях.
Вы сказали, что вы ушли на фронт, когда началась специальная военная операция. Правильно?
Да, все правильно.
Можете об этом подробнее рассказать? Как вы принимали это решение? Как это было? А самое главное, ну, человек искусства в окопе, ну, как вы понимаете, тут очень много вопросов возникает.
Решение было принято молниеносно, когда объявили мобилизацию. И когда я узнал, что она проходит, и ребята из филармонии некоторые получили повестки, то я как человек, скажем так, патриот своей родины, и не только я, нас 25 человек ушло, и многие ребята без повесток пошли, по зову сердца. Поэтому сомнений не было, просто собрались, и ну, я песни исполняю патриотические уже давно, и, наверное, я не мог поступить иначе.
Ну и какие эмоции у вас были? Вот прошла там неделя, вы на фронте, ведутся жесткие обстрелы, украинцы скалятся в принципе по всей линии фронта. Были у вас какие-то вот страх, что, Господи, зачем я это сделал? Лучше бы я остался.
Нет, ну такого не было, что мыслей у человека много разных в голове, но хотелось, конечно, никто не ожидал, конечно, что, я же говорю, профессии военной специальной не имею, до этого в армии не служил, говорю честно, вот, поэтому, не ожидал, что попаду в такие условия, как и ребята. Но это война, поэтому здесь не приходится говорить о каком-то комфорте, о каких-то, скажем так, гражданских условиях. Поэтому тяготы и лишения службы переносили стойко. За это и, конечно, ребятам особое уважение.
Ваш прогноз, как вы считаете, 2023 год, каким он будет для ЛНР? Но я имею в виду культурную жизнь. Мы политику сейчас не берем.
Каким он будет для ЛНР? Ну, я вам скажу так. Вот когда мы стали, я еще раз повторюсь, да, частью одной большой страны, то вот сразу у нас появилась такая надежда-то появилась, но у нас еще сразу нас пригласили на гастроли в Калининградскую область. То есть мы с ансамблем «Киевская Русь», на инструментальным ансамблем и с солистами объездили, ну, 12 городов. 12 городов Калининградской области. То есть мы почувствовали действительно, что мы стали частью одной страны и встретились со многими зрителями. И мы увидели, что очень много людей нас поддерживает. Когда мы выступили на концерте, одна из фраз была: «Мы пришли посмотреть, кто же такие луганчане. А теперь мы поняли, вы наши». Вот это самый главный был посыл всех этих гастролей. И мы почувствовали действительно, что мы одна большая семья и одна страна.
Я поняла. Спасибо огромное. С нами был на прямой связи Сергей Чуйков, солист, заслуженный артист Луганской Народной Республики. Сергей, удачи вам.
Спасибо.
Спасибо, Надана. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.